Друзей, братьев, сестер, гостей приглашаю обратиться к Священному Писанию. У нас сегодня продолжение знакомства, изучения Евангелия Матфея. Сегодня у нас 8 глава. Прежде чем мы будем читать, размышлять, есть расположение такое внутреннее на две очень важные, на мой взгляд, мысли обратить внимание. Первое, это, друзья, пожалуйста, мы с вами идем по порядку, изучаем Евангелие Матфея. Если есть вопросы, которые не связаны с Евангелием Матфея, то есть с тем библейским информацией, материалом, с которым мы знакомимся, пожалуйста, дайте знать об этом. Если будут вопросы, мы накопим их, может быть, 3-4 вопроса, которые будут уделить им время, то мы оставим одно изучение Библии и рассмотрим вопросы. Друзья, наша вот цель – знакомиться со Священным Писанием, это действительно увидеть, во-первых, красоту Писания. И цель изучения Библии, одна из целей очень важных, изучать не ради изучения, изучать ради понимания для исполнения. Поэтому для нас очень важно тоже и сегодня на это обращать внимание. Пожалуйста, друзья, братья и сестры, будьте свободными в том, чтобы задать вопрос лично в записке, как вам удобно, для того, чтобы можно было на эти вопросы также рассматривать. Друзья, у нас семья, поэтому мы просим, чтобы здесь вы были свободными, чувствовали себя свободно. Это одна деталь. Вторая, не менее важная, вновь и вновь хочу обратить внимание на наших пожилых братьев, сестер, на, смею сказать, украшение нашей церкви, на благословение нашей церкви. Смотрю на их рассуждения, слежу за их рассуждениями и замечаю одну удивительную закономерность. Как им тяжело, вот нередко, ясно и четко изложить свою мысль. Я не думаю, что я вас огорчаю. Я понимаю, это размышляю об этом, думаю, это продиктовано глубоким пониманием жизни. Желание много сказать, но не все успеваешь. Не успеваешь сам свои мысли обработать. Я это понимаю, друзья. Смотрю на братьев и сестер и думаю, насколько все-таки огромное вот благословение для нашей церкви, что у нас есть пожилые братья и сестры, старцы и старицы. Друзья, я знаю, что у молодежи есть желание, здесь секрета нет, поэтому они имеют желание встречаться и общаться с пожилыми братьями и сестрами, что вы им немного рассказали о вашей жизни, о вашем служении, о вашей духовной борьбе. Это очень важно, передать вот то, что вы прошли. Вот там у вас будет возможность уже более спокойно отвечая на вопросы, не так вот в формальном служении трепетать, но все-таки ответить на вопросы. И у меня большая радость в том, что молодежь видит в этом потребность. Это один из шагов, который поможет вот эту извечную проблему отношения или конфликта, непонимания между поколениями понизить как минимум. Поэтому молитесь, друзья, о том, чтобы когда вас пригласит молодежь, назначить день, чтобы вы были, чтобы могли действительно ценным, добрым, что вы имеете во Христе, поделиться. Это с одной стороны. Мы также много говорили с молодежью о том и уделяли внимание. Еще раз хочу сказать, друзья, в нашей церкви есть старцы и старицы, и в нашем отношении к ним мы просто обязаны выполнить Писание, которое говорит так. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца. Мы говорили об этом молодежи. И не только молодежи это касается. Почтите старшее поколение. Найдите всегда любую возможность подойти и поприветствовать их. Просто побыть рядом. Окажите внимание. Найдите эту возможность. Они действительно очень многое испытали в жизни, многое перенесли. Для меня, как просто для человека, очень приятно, что наши братья и сестры, старшее поколение, хоть здесь могут отдохнуть, они понимают язык, на котором я скажу, от колхозных дел. Они это понимают, молодежи, может, это непонятно. Сегодня это благословение, что могут отдохнуть и успокоиться. Конечно, наше успокоение в Боге, но чисто физически, я думаю, для них это очень приятно. И когда слышишь молитвы братьев, сестер, вот наших родителей, то часто слышишь эту фразу: «Господи, благодарим Тебя за то, что мы здесь имеем то, что фактически мы не заслужили. Мы пенсии здесь не заработали, но Ты послал нам особую привилегию». Эта благодарность действительно вот от Господу должна звучать. Итак, мы радуемся тому, что в нашей церкви есть пожилые братья и сестры. Мы радуемся тому, что в церковном совете у нас тоже есть пожилые братья, которые играют свою особую позитивную роль. И очень рады, что вместе со старшими братьями по возрасту находятся и молодые братья, которые обращают внимание на их жизнь, на понимание, на оценку служения и так далее. И действительно, это важный момент, чтобы была эта преемственность поколений. Когда мы обращались в церковь, это здесь нет больших секретов, говорили об этом среди братьев, говорили в церкви. Наше искреннее желание, чтобы сегодня служение диакона в нашей церкви несли братья помоложе. Это важно понимать, что будущее все-таки будет за молодыми. Мы уйдем. Но пока есть старшее поколение, молодые просто обязаны быть рядом и смотреть на старших. Это важно увидеть, перенять опыт, принять жертвенность, посвящение. Старшее поколение, покажите это. Вместе с тем, что мы обращаем внимание на старшее поколение, важно отметить еще одно. Друзья, старцы и старицы, мы редко об этом говорим, но сегодня позвольте немного вам сказать об этом. Прочитать текст Писания, который для вас определяет вашу функцию в церкви. С одной стороны, для нас, для нашей церкви, вы благословение. С другой стороны, это благословение должно быть действительно благословением. Как оно проявляется? Обратите внимание на Священное Писание. Послание Титу, 2 глава. Павел обращает внимание к служителю Титу и пишет так ему. 2 глава, несколько стихов, давайте прочтем. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении». Старцы, вы понимаете вашу ответственность? Если вам 70 лет, и вы не считаете себя старцем еще, то готовьтесь к этому, тренируйтесь, выполняйте эту роль. Что Писание говорит о старицах? Чтобы старицы также, на них лежит ответственность, одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, удивительное такое возможно в старческие годы, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Сестры и братья, мамы и папы, это для вас. Вы наше благословение, но это благословение несет в себе ответственность. Примите это как пожелание из Священного Писания. А теперь мы вместе желаем вместе обратиться к тексту, к Евангелию Матфея, к 8 главе. Сегодня у нас начало этой главы. Мы завершили с вами знакомство с Нагорной проповедью, и наше завершение, в завершении выразит такую очень интересную мысль. Пятая глава, где начинается Нагорная проповедь, начинается, пятая глава, стих 1, звучит так. «Когда он увидел народ, взошел на гору, приступили к нему ученики его, и он начал учить их, говоря». И звучит Нагорная проповедь. «Пришло много людей, увидел народ». Много людей пришло. Он начал учить их, говоря. Люди слушали его. После того, когда он сказал слово, где фактически и религиозные, основные положения, доктринальные вопросы он рассмотрел, очень важные, и практические вопросы, и отношение к Священному Писанию, помог им разобраться с преданиями, с традициями, о чем очень много говорили, и в конце подводит итог. Кто слушает слова мои и выполняет, и кто слушает слова мои и не выполняет. Этим завершается Нагорная проповедь. Это важный момент. То есть слова прозвучали. На слова Христа всегда есть только две реакции, только две, трети нет. Или человек слушает и выполняет, или он слушает, но не выполняет. Согласитесь, что третье вообще и нелогично предполагать даже. Смотрите, Христос никому своих слов не навязывал, абсолютно. Он сделал вот это серьезное предостережение, наставил их, выразил им свою позицию, очень важную, серьезную, доктринальную, но право слушать или не слушать Он оставил за людьми. Это характер Иисуса Христа. Он никогда насилия не проявлял и не будет проявлять абсолютно ни над кем. Запомните, это характер Иисуса Христа. Если кто-то пытается сверх этого характера что-то проявлять и оказывать прессинг, давление, затягивание, то это ничего общего с христианством не имеет. Ответственность христиан и сегодня, как Христос говорит, Дух Святой от Моего возьмет, вам возвестит, а ваша задача то, что вы получите от Духа Святого, передать и ничего не добавлять. Тот же самый принцип, тот же самый характер должен быть явлен у последователей Христа, тогда, когда они весть о Христе, Евангелие сообщают другим. И важно отметить, что люди, которые слышали проповедь Христа, эту пространную, многогранную, они очень ясно увидели одну отличительную особенность в том, как проповедовал Христос и как это делали те, кого они уже столетия, может быть, слушали. Фарисеи и книжники. Вы помните, в чем эта отличительная особенность? Вспомните, пожалуйста. Он учил их, как власть имеющий, и слово его было со властью и силой. Помните, был задан вопрос, а в чем сила и власть проявлялась? Вы помните наше размышление? Кто помнит? Поделитесь. Почему? Вот в чем была... Почему Христос со властью говорил? Смотрите, 7 глава, стих 28. «И когда Иисус окончил слова эти, народ дивился учению Его». Почему? «Потому что, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Вы помните наше рассуждение? В чем вот эта сила проявлялась? Учил их, как власть имеющий. Не помните? Пожалуйста, если можно, так руку поднимите. Вы, пожалуйста, сестра Лида. Павел, пожалуйста, микрофон, секундочку, можно будет? Да, я думаю, это будет правильно. Нас Павел нам помогает. Пожалуйста.
Вы слышали, что сказано древним, а я говорю. Вот в этом разница была. Раввины учили, вот так написано, так толкуют. А Христос четко и определенно говорит, а я говорю.
Окей, это очень важная закономерность. Действительно, Христос не опирался на ученых, богословов. Он говорит, я говорю. Это отличительная была отличительная особенность. И еще одна особенность, в чем именно сила слова была со властью. Вы помните? Пожалуйста, Андрей, я думаю, справишься громко или микрофон, да?
Слова его были непосредственно от Отца Небесного. Угу. А фарисеи и книжники даже оставляли заповеди Отца и создавали свои заповеди.
Интересная мысль. Мы на это тоже обращали внимание. Смотрите, даже в Ветхом Завете один из пророков Иеремия очень прямо говорил о том, как поступали люди с Божьими заповедями. Помните, что он говорил? Существует Божья заповедь. Как можно Божью заповедь устранить? Очень легко. Заповедь на заповедь, правило на правило. И от заповеди Божьей ничего не остается. Это вот лукавый подход, демонический подход, как Божью заповедь можно устранить. Этим методом пользуются и люди сегодня. К Божьим заповедям одно добавили, второе добавили, и в итоге Божью заповедь просто вытеснили. Говорят, ну давайте снизойдем, давайте вот так поступим. А почему так нельзя? В той церкви делается. Почему у нас? Ну, вам знаком этот характер, да, вот этих размышлений. Если существует заповедь, то это заповедь. Какая разница, по какой церкви? Какая разница? На каком языке вы говорите? Какая разница? Если это заповедь, она заповедью остается, Бог ее не отменял. А если отменит, то это не нам право дано, пусть он отменяет, он дал, пусть отменяет. Но нам не дано право отменять. Это лукавство, заповедь на заповедь, правило на правило, традиции, обряды, и в итоге все, заповедь устранена. Вы помните, по какому поводу Христос сказал им? Дана была заповедь, почитай отца и мать. Дана. Что сделали, вот это, к чему привели вот это вот заповедь на заповедь, к какому устранению, как устранилась бы эта заповедь? Слово «карван». Олег Иванович, у вас мысли, пожалуйста. Павел, пожалуйста, микрофон. Сейчас, секундочку. Секундочку, Олег Иванович. Да.
Иисусу Христу сказали, что ты богохульствуешь? Кто может прощать грехи, когда он сказал, прощаются грехи? А он говорит, а что легче сказать, прощаются ли грехи, или сказать, встань и ходи, когда лежал расслабленный, и не могли никто это сделать. То он говорит, но чтобы вы знали, что я имею власть, встань и иди, возьми постель свою. Он встал расслабленный и пошел. Он свои слова подкреплял и делом.
Спасибо. Друзья, две мысли, давайте мы их соединим и будем уже к нашему тексту тогда обращаться, к Матфея 8 главе. Как иудеи устранили заповедь Божью о почтении родителям? У них вот это слово «карван», важно понимать, что это для нас оно незнакомое слово. Это незнакомое. А евреи прекрасно понимали. Слово «карван» – одно слово, но объяснять его нужно целым предложением. И не одним даже. «Карван» означало то, что принадлежит родителям по закону Моисееву, евреи относили в храм. Вот это называлось «карван». Другими словами, папа мне надоел. Мораль, нотация, нравоучение. Я решил его наказать. Папа на пенсии, он вынужден, согласно еврейской традиции, его обеспечивают дети. И что происходит? Папа не понравился мне. Пришло время папе зарплату давать, если так можно выразиться. И сынок говорит, папа, вот это я тебе должен по закону Моисееву. Я тебе это не дам, отнесу в храм. Вот это и называлось карван. Доброе дело, правда? Я в храм Богу отнесу эти деньги. Они Богу не нужны. Если ты должен был оказать внимание родителям, окажи. И эти деньги Богу не нужны. Почему? Ты нарушил Писание. Вот так евреи нарушили, устранили заповедь Господню. Мы немножко отвлеклись, но это важный момент. В чем была сила Христа? Потому что действительно Он учил их, Он прямо говорил, слова, которые я говорю, они не мои. Я получил их от Отца. И мы на это вот обратим внимание, Андрей, и к этому можно еще добавить, я получил их от Отца, но Христос их сам не говорил, Он имел силу говорить. Мы ссылались на слова Павла, послание к Ефесянам, он молился при всем том, что имел очень богатый опыт, правда? Он был замечательный оратор, достаточно мудрый человек, и казалось бы, да тебе ли молиться? Пришел, рот открыл, и речи льется. Он прекрасно понимал свою ответственность, что если говорить с философами, там не надо готовиться. Это его хобби, он на этом жил. Он там как рыба в воде чувствовал себя в философских этих терминах, понятиях. Но когда дело касалось божественных истин, он прекрасно понимал, что эту истину нужно получить от Бога. Умом она не постигается. И он говорит, молитесь обо мне, чтобы первое, напомните, чтобы Бог дал слово, это первое. И второе, чтобы я его с дерзновением говорил. Вот то, что проявлялось в Христе. Поэтому и слово Павла было сильное, потому что он всегда нуждался в том, чтобы получить слово от Господа. И это слово, мало того, что оно получено, оно-то получено, но его нужно правильно передать. Вот сила и власть Христа заключалась, вот это слово, учение его, именно в этом, что это слово он получил от Отца, и при содействии Отца он его и передавал. Мы говорили о том, что это очень хороший совет, хорошая рекомендация для современных проповедников. Не на толковую литературу, или толковательную, как вы ее называете, опираться, не на мнение ведущих богословов, я не знаю, кого вы почитаете, Джона Стота, там, Каргеля, не знаю, все равно. Надо всегда понимать, что слово будет только тогда силой передано, когда оно первое получено от Бога, и второе – у вас есть подтверждение того, что Бог будет с вами, когда вы будете проповедовать. Это не эрудиция. Не всякий оратор, красноречивый человек, это тот, кто доносит Слово Господне. Я думаю, эту истину вы понимаете. Итак, когда Христос закончил эти слова, вспомните, Он очень много колючих вопросов касался. Очень много. Вот, скажем так, если бы мы были евреями в то время, наверное, бы руки у нас чесались. Когда мы изучаем Евангелие Иоанна, читаем, то евангелист Иоанн очень часто употребляет выражение. Они схватили камни. Камней там было много. Как чуть-чуть за камни. Ну, чтобы побить камнями. Вот такой характер был у евреев. Я не знаю, у нас бы тоже на руки чесались. Потому что Христос выступал против того, о чем они столетиями слушали. Он пришел для того, чтобы глаза открыть, свет открыть и показать, что когда к Божьему на протяжении столетий добавляется человеческое, то Божьего там нет. Оно покрыто, замазано. А он пришел указать им опять на Отца. В этом была трагедия людей. Эту трагедию испытывает современное христианство. Когда вопрос традиций, у нас так было, веру отцов не поменяю, у нас всегда так было, и дедушка меня учил, и мать учила. На что человек опирается? Даже если это добрая традиция, обратите внимание, но основой поклонения Богу не должна быть традиция, не должно быть то, как мы научены были, а должно быть священное писание и ничего больше. И трудно было евреям с этим согласиться. Тем или не менее, интересная деталь. Они слышали достаточно прямые заявления, достаточно прямые противопоставления, как они понимали закону. Вы слышали, а я говорю вам, согласитесь, это вызов, правда? Для их сразу, их слух резала эта фраза. Вы слышали, а я говорю вам. Во-первых, он противопоставлял свое учение закону, так можно сказать. Но он не противопоставлял, а показывал высоту, насколько его учение превосходит. Но сам вот этот подход, на который сестра Лида обратила внимание, вот выделила эту деталь. Вы слышали, а я говорю вам. Это, если мы даже не представляем, как это резало слух евреям. Кто ты такой? Где ты учился? Кто твой учитель? Потому что к этому они привыкли, вот эту идею слышать столетиями. Итак, друзья, тем не менее, когда Христос закончил свои слова, смотрите, что мы читаем в первом стихе 8 главы. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа». Итак, это конкретный короткий текст. Задайте вопрос, почему, как вы думаете, мы об этом уже говорили в прошлый раз, почему после такой прямой колкой, открытой проповеди, которая не нравилась, согласитесь, почему люди последовали за ним? Какое ваше размышление? Вспомните, мы тоже об этом говорили. Почему? Он прямо говорил. Почему они пошли за ним? Не один пошел, а множество людей. Но там еще чудес не было. Он только сказал учение. И после учения много людей за ним пошло. Это потом они следовали, потому что он чудеса делал. Мы сегодня будем, наверное, два чуда мы рассмотрим. Но вопрос в другом. Почему? Как вы думаете? Немножко сложный вопрос, но об этом говорили. Когда Божье Слово звучит, хоть человек и борется, и протестует, и может внешне показывать, что он не согласен, но внутри он понимает, что это не человеческое слово. Если так можно выразиться, на уровне неконтролируемом, если так можно выразиться, на уровне подсознания, он тянется. Он тянется. Вот эта вот особенность, она проявилась. Люди понимали, хоть Христос и прямо говорил, но он говорил не так, как говорили ведущие люди. Это привлекало людей ко Христу. Что сегодня может привлекать людей ко Христу? Обратите внимание. Не изысканность, не изощренность, не суперпроповедники, не классные музыканты, не замечательное богослужение, которое настолько там на одном дыхании оно пролетело. Привлекает людей к Богу только одно. Что? Слово. И слово со властью. Людям будет не нравиться, но не будут приходить. Это задача каждой поместной церкви. Это задача каждого проповедника. Понимать. Мы об этом вчера на библейской школе говорили, что слово должно быть донесено, как Божье слово, неповрежденное. Итак, люди последовали за Христом. Что произошло сразу после Нагорной проповеди? Давайте мы обратим внимание на 2, 3, 4 стихи. То есть, когда за ним последовало много людей, и вот подошел прокаженный, и, кланяясь, ему сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им. Вот такое короткое свидетельство об исцелении, исцелении прокаженного. Несколько важных деталей, которые, как видится, помогут нам более четко, более контрастно представить то, что произошло. Нам сегодня легко говорить прокаженный, прокаженный, прокаженный. Если обратить внимание на то очень строгое предписание, которое в Ветхом Завете было дано, как относиться к прокаженному, плюс к этому были добавлены предания, Талмуд еврейский, то далеко не завидное положение было у прокаженных. Любой человек, вдумайтесь, по установлениям евреев, если прокаженный, это закон для него должен быть, он вот так должен быть закрыт, только глаза, как сегодня женщины в исламских странах. И мало того, что он был должен быть закрыт, на где-то 25-30 метров он не имел права приближаться к здоровому человеку. А если вдруг по неосторожности кто-то приближается, он должен, что есть мочи, кричать: «Нечист! Нечист!» Это правило должно быть для него. И он не имел права его нарушать. Что мы здесь видим? Вы обратили внимание? Прокаженный подходит ко Христу, разговаривает с ним. И что самое страшное было для иудеев, он его касается. Вот эта контрастность, которую всегда нужно помнить. То есть, смотрите, явно Христос вот в своей реальной жизни, смотрите, что он делал. Он выступал фактически, если так можно выразиться, ну против. Ну что, закон говорит так, традиции говорят так, вот там раввины говорят так. А вот он берет и просто это пренебрегает. Как здесь его не осудить? Не подскажете? Все основания. Все основания. То есть в большей степени, смотрите, вроде бы есть основания судить Христа. Но Христос сказал: «Я пришел не нарушить закон, а исполнить». И он четко показывает даже в этом исцелении, что он исполняет закон. В чем это видно? Когда он исцелил прокаженного, что он ему говорит? «Иди, покажись священнику». Четкое исполнение закона. Вот такой контраст. С одной стороны, вызов, да, вот установлением. С другой стороны, четкое соблюдение закона Моисеева. Нам и трудно в это вкладываться, в наш разум, правда? Вот это Христос. Вот это Христос. Если человек освободился, очистился, пожалуйста, что требует закон Моисеев? Иди это делай. Друзья, я думаю, вот эта мысль понятна, очень трогательна. Еще на несколько граней уже очень важных, как ведет себя прокаженный. Нам трудно, едва ли мы когда-то сможем понять вот то состояние, в котором он оказался. Он подходит и понимает, с одной стороны, свою печальное состояние, жизненную ношу, он не требует. Но обратите внимание, смирившись с тем, что он просто никому не нужен, и даже своей родной матери он не нужен по закону, она не имела права с ним общаться. Понимаете положение? Живой человек, пусть больной, но никаких абсолютно контактов он не имел права иметь со здоровыми людьми. Я думаю, вы немножко представляете это состояние, даже когда вы оказались где-то в одиночестве. Если кто-то был в тюремном заключении, в одиночной камере, вы чуть-чуть можете себе представить это положение. Тяжело, человек не наложил на себя руку, не уничтожил себя. Но понимая печальное положение, смотрите, при всем этом, понимая, может быть, до конца, не признавая, может быть, не думая, что он до конца понимал, кто перед ним, что это Сын Божий, в доктринах он не был силен, но внутренно понимая, что в нем есть то, чего нет в других, он подходит и в глубоком смирении обращается, говорит: «Если хочешь». Друзья, просто без содрогания, чисто по-человечески, нельзя об этом рассуждать. Если хочешь, можешь меня очистить. Друзья, подумайте, вот на досуге подумайте об этом состоянии. Оно заставит вас трепетать пред Господом. Не командовать перед Ним, не требовать своего. И не замещать Бога от лица Господнего, судить, определение выносить. Именно вот характер прокаженного, то, как он подходит ко Христу, является хорошей картиной, как сегодня люди могут приходить к Богу. Это раз. Второе, как на вот такую реакцию отвечает Христос? Обратите внимание. Говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Что говорит Христос? Хочу. Очистись. Все, без всяких предисловий. Конечно, хочу. Если ты запутался, друг дорогой, в своих проблемах, в грехе, вот твой приход к Богу. Самая яркая картина. Как правильно прийти к Богу? Господи, если хочешь, освободи меня. Я устал. Ответ будет только один. Безусловно, какой? Хочу. Другого ответа вы не получите. Хочу. Вот этот подход прокаженного явно показывает на то, насколько глубоко смирение было тогда, когда он приходил к Богу. На кого Господь обращает внимание? Что говорит Писание? Я презрю, то есть обращу внимание на кого? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего сердца предо мной. Так написано? Вот на кого Господь обращает внимание. Вот кто ценен в его глазах. Вот кому он открывает, если по-человечески это можно сказать, все свое сердце. Хочу. Очистись. И еще одна деталь, последняя, потом, если вопросы есть по тому, о чем мы говорили, мы вместе с вами будем рассуждать. И дальше говорит, стих 4. «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Важная деталь. Почему Христос не рекомендовал об этом сообщать? Почему? Я думаю, что вопрос вполне может у нас возникнуть. Ответ, полагаю, достаточно простой. Вот такие вот люди, очень падкие на чудеса. Чудеса не являются основанием веры, но вызывают эмоции. Иди, это пусть будет для них свидетельством. И не говори, я исцелен, я исцелен. Люди только из-за этого будут бежать к Богу. Если Бог даст мне машину, я к Нему приду. Если Он мать исцелит, я покаюсь. Знает Господь вот эту испорченную природу. Поэтому то, что если Господь сделал это чудо, воздай славу Богу. Воздай славу Богу. В чем? В том, что выполни то, что предписано. И на этом все. И на этом все. Христос прекрасно понимал испорченную природу человека, и она отчетливо просмотрелась, вы помните, историю, которую Христос привел о богаче и Лазаре. Там интересная деталь. Богач, когда уже умер, оказался в муках, в аде, он обращается к Аврааму, лон Авраама, там находились праведники, и говорит, пусть вот Лазарь воскреснет и придет к моим братьям, которые на земле, я своими словами передаю эту картину, и скажет им, предупредит их, чтобы они жили правильно, чтобы сюда не пришли, куда я попал. Что говорит Авраам? Смысла нет. Ну реально нет смысла. Это всего лишь навсего эмоции. Всплеск, неделя другая, а потом все забыто. Бог ожидает разумного служения. Говорит, у них есть Моисей и пророки, этого достаточно. Этого достаточно. Важный урок, друзья. Я сделал небольшое отступление, но позвольте здесь завершить это размышление очень важным пожеланием. Сколь много и сегодня христиане встречаются со случаями чудес. Вот там клиническая смерть, вот там вот это, вот там вот это. Вы себя, наверное, знаете, насколько нам хочется, вот как-то, знаете, вот, ну, ощущений таких вот. Вот видите, человек был по ту сторону смерти, видел, слышал что-то, перешел, и давайте, мы в добрые времена, мы это переписывали. Кассеты распространяем сегодня. Вот что Господь сделал. Один вопрос, зачем? Чтобы эмоции, пищу им дать. Вот такой Господь, Он чудеса делает. Извините, вера не от чудес. Вера не от чудес. Вера от Слова Божьего. Именно вот здесь, на мой взгляд, Христос закладывает принципиальный подход к реакции на все чудеса. Не чудеса должны подниматься, освещаться, рекламироваться, а Слово Божье. От Него вера. Это очень важная мысль. На мой взгляд, я явно для себя просматриваю, почему и хочется поделиться с вами. Вот это коротко об истории исцеления с прокаженным. Друзья, по этим первым четырем стихам. Пожалуйста, возможно, есть вопросы по конкретным словам, может быть, размышления, добавления. Пожалуйста, друзья, вам время. Давайте поделимся. Хорошо. Давайте, я думаю, мы еще вот с одной историей познакомимся. Она тоже очень интересна. Она более, больше про... Этой истории большее количество стихов посвящено. Позвольте предложить прочтению эти слова. С 5 по 13 стих. Это следующее, что случилось со Христом после того, когда была закончена горная проповедь, и Он исцелил прокаженного. Дальше. Исцеление сотника, капернаумского сотника. Просьба его. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо и я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Согласно Евангелию Матфея, это второе очень важное событие, которое произошло после Нагорной проповеди. Исцеление по просьбе сотника, слуги его. Тоже позвольте представить некоторые важные моменты. Опять давайте хотя бы посчитаемся с тем, что событие происходило не в 21 веке. Сотник – это римлянин. Другими словами, оккупант, а это слово нам знакомо. Можете представить, еврей, раввин, то есть Христос, к нему подходит сотник, оккупант, и о чем-то просит. Но это нормально, что он унижается перед нашими, понимаете, да? Но печально для евреев то, что Христос выполняет просьбу оккупанта. Вот такое интересное состояние. Знаете, там терялись евреи, наверное, на каждом шагу. Но это было. Это реальность. Очень важные детали вот в этом исцелении, очень важные. Смотрите, что мы видим, так это одно. Это тоже важнейший урок и сегодня в проповеди Евангелия и в том, как смотреть и на чудеса, и на евангелизации, и на многое другое. Закладывается в сознание людей через Евангелие библейская информация, библейские принципы. Какой должна быть реклама? Какой она должна быть? Вот и вопрос. Христос не рекламировал. Спереди и сзади таблички не было: исцелитель, любой желающий, бесплатно. Его везде находили. К нему шли. Никого Христос не притягивал. Ну-ка, иди сюда. Надоело быть больным. Я хочу тебя исцелить. Ты не хочешь? Простите за такое небольшое, может, иронию. Смотрите, люди реально понимали, кто есть Христос. Ну, хотя бы, что это великий человек. Хотя бы так. Пусть они его доктринально за Сына Божьего, за Бога, за второе лицо Троицы не воспринимали. Но они реально понимали, что Он есть Тот, который ни на кого не похож. И они к нему шли. Друзья мои, это самая лучшая реклама. И сегодня для нас. У вас должны быть те же самые чувства, те же самые мысли, мы об этом говорили, помышления, какие во Христе Иисусе. Важная деталь. Я понимаю, что кто-то со мной может не согласиться. Вот это самая настоящая евангелизация, образом жизни. Вот там ты есть, где ты находишься, ты евангелист. Вот там и проповедуй. И проповедуй так, чтобы у людей всегда были вопросы к тебе. Не вопросы, ты чего творишь? Ты же верующий. А другие вопросы. А почему ты это делаешь? Ведь все так не делают. Понимаете, да, различия в поступках. Итак, принципы евангелизации. Рекламы нет у Христа, и у апостолов ее тоже не было. Давайте подумаем, как сегодня к рекламе относиться. Вопрос серьезный. Итак, за ним всегда шли. За ним всегда шли. Потому что в нем была сила. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Если нами не интересуются, даже на работе, подумайте о том, какая у нас сила. Она есть обязательно, но, возможно, отталкивающая сила, а не притягивающая. Серьезный вопрос для нас. Это первая очень важная деталь. Второе очень важное. Смотрите, опять показан вот, евангельский, а следовательно, правильный подход ко Христу. В первом случае подходит и уставший, отрезанный абсолютно от всех родственников, прокаженный, и говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Аналогичный подход, только, конечно, слуга не прокаженный, вернее, сотник не прокаженный, и слуга его не прокаженный. Это горячка, видимо, там расслабление, паралич какой-то был. Вопрос не в том, какой вид болезни. Вопрос в том, что вот какое отношение. Конкретно представляет нужду. Важная деталь, друзья. Далекий от Бога человек, римлянин, который живому Богу не поклонялся, он сегодня является хорошим примером, как свою нужду представлять Богу. Не так ли? Коротко и прямо. Господи, у меня слуга, он в расслаблении. Исцели его. Долгая молитва? Нет? Нет, коротко и ясно. Неужели Богу нужно многословие? Так, это к нашей беседе в четверг, которую мы будем продолжать. Как надо молиться? Нужно ли Богу многословие? Конкретно, вот моя нужда. У меня слуга, он болеет, исцели его. Господи, обращайся к Господу. Еще один важный момент, очень важный, который говорит о том, друзья, это ценная мысль, что Бог, и на мой взгляд, вот эта деталь, она заложена в Евангелии Матфея для того, чтобы евреям еще одну истину показать, в которую им трудно было поверить. Евреи были глубоко убеждены в том, что спасение принадлежит кому? Евреям. Как им неприятно было слышать о том, что доброе делается оккупантом. Как неприятно. Но то, что Христос обратил внимание на оккупанта, по их пониманию в то время, явно говорит о том, что Бог любит, заботится и пришел послужить, я пришел послужить, да? Спасти, взыскать погибшее и послужить людям, открыть им царство. Это царство Он открывает и не тем, которые уверены, что только они имеют спасение. Серьезное обличение современным верующим. Серьезное очень. Мы настолько нередко бываем влюблены в свою деноминацию, больше скажу, в свою церковь, что никого других за своих не считаем. Я думаю, что я нового ничего не сказал. Это реальность, к стыду. Смотрите, как смотрит Христос, как Он поступает в этой ситуации. Для евреев это катастрофа. Римлянину оказать внимание. А Он это делает. Проявляется ли в тебе, друг, характер Христа? Вот он, который здесь проявляется. Да, по твоим пониманиям, вот тот с той деноминацией или неверующий, он оккупант, он не наш, он чужой. Это ты так думаешь. Но подумай о том, так ли думает Господь. Итак, будьте осторожны в своих выводах. Если написано, что Христос пришел взыскать и спасти погибшее, и Он хочет, чтобы только баптисты спаслись. Если бы так было написано, у нас было бы право говорить. Или православные, чтобы спаслись, или там католики, не важно. Вопрос не в этом. Но нигде такого не написано. Написано, Он хочет, чтобы все люди спаслись. Друзья, вот эта маленькая деталь из этой истории, дай Бог, чтобы она на свое, на правильное место поставила наше размышление, как воспринимать тех, которые по нашим понятиям не наши. Есть такое интересное выражение, мы очень ухищрены, изощрены. Мы говорим, это человек не нашего духа. Ну, шутим, он, видимо, с другого магазина одеколон покупает. А я уже так разбираюсь в этой парфюмерии и знаю, что вот этим одеколоном я не пользуюсь, он другой, не на, правильно, не нашего духа, потому что другой одеколон используется, парфюмерия другой. Немножко иронии. Но это изощренность. Это просто изощренность, лукавая изощренность. Тебе дано право определять, какого духа. Простите за выражение, нюх свой проверь. Может быть, ты ошибаешься. Может, там насморк. Может, ты простыл и неправильно воспринимаешь запахи. Может, действительно, человек тянется к Богу, а ты его уже в погибший записал. Друзья, я понимаю, что много вопросов вполне возможно здесь может возникать, но вместе с этим вытекает эта мысль из текста. Это хорошая рекомендация для нас. Как Христос воспринимает, для кого Он пришел. Не только для тех, кто считает, что только спасение евреям. Хотя Христос прямо говорил, я пришел прежде всего к кому? Он не сказал, я только пришел к евреям, так? Но он говорит, я прежде всего пришел к погибшим овцам дома Израилева. Итак, друзья, пойдем далее. Вот эту деталь, пожалуйста, оставьте в своем сознании. Приведите ваше размышление в порядок с библейской истиной, чтобы негативных последствий не было в вашей жизни. Они обязательно будут, если наши мысли не будут приведены в соответствие с библейскими истинами. Еще одна очень важная деталь. Христос, смотрите, очень прямо говорит, он, какова была просьба? Он говорит, говорит ему, слуга мой дома лежит в расслаблении, жестоко страдает. Он предложил свою нужду, вернее, представил свою нужду. Христос прямо говорит, я приду в твой дом. Я приду в твой дом. Реакция слуги, вернее, сотника. Не надо. Не надо. Сегодня нам позвонит президент нашей страны и скажет, я завтра буду в твоем доме. Не надо, не успею. Лучше через неделю. Извините за иронию. Оно понятно. Еще раз показывать слуга, насколько он действительно с трепетом воспринимает Христа. Господи, войди под кров моего дома, братья и сестры, а может быть не надо? Ведь беда же будет для нас, когда он войдет под кров дома и начнет порядок наводить. У нас там свой порядок, а он свой будет наводить. Обратите внимание, я приду к тебе в дом. Не надо. Трепет, это не значит, что он вообще Христа не хотел видеть. Но это глубокий трепет. Под кров моего дома я не достоин. Как, ты офицер римской армии? Да ты этого еврея, ты же здесь оккупант. Здесь законы Римской империи. Ты просто скажешь, эй, иди сюда. Иди сына моего исцеляй, слугу исцеляй. Он мог это сделать? Безусловно. И согласно вот того времени, это было бы правильно. Грубо, но правильно. Он так не делает. Друзья, еще раз это показывает то, насколько даже далекие от Бога люди, но над которыми благодать Господня действует, может быть, до конца не понимая, что с ними происходит, они имеют глубокий трепет перед Богом. Эта история это явно подчеркивает. И Христос на это трепет отзывается. Он говорит, нет, я все равно приду. Смотрите, как он открывает, говорит, ты только слово скажи. И вот здесь интересное выражение, которое мы находим в 10 стихе. Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Это было что-то с чем-то. Это был страшный удар по интеллекту еврея. Это позор. Еврей позорит еврея. Евреев, не так ли? И в Израиле люди-то реально понимали, с кем он говорит. Там и одежда была, конечно, как офицеры всегда должны были ходить в своей воинской одежде, правда? Там было явно видно, что это не еврей. И смотрите, Христос прямо говорит, и в Израиле я такой веры не нашел. Это было действительно очень сильное унижение евреев. Но теперь продолжайте мысль, насколько вы бы вытерпели Христа. Мы как-то говорили о том, что они его все-таки 3,5 года вытерпели, а потом убили. Если бы он был сегодня, друзья, иногда смотришь на нашу христианскую жизнь и думаешь, мы бы его на второй день распнем. Мы ему не дадим 3,5 года ходить. Потому что если он придет, он опять будет говорить то, что он должен говорить. открывать Библию, открывать Божью истину, Божью волю, а очень часто с этой волей просто мы не соглашаемся. Итак, смотрите, важный, очень важный момент, очень важный момент. Христос явно показывает то, что ценно в Божьих глазах. Что это? Ваша религиозная принадлежность или? Как вы думаете, что ценно? Вера? Не религия ваша, не деноминация, в которой вы находитесь. Поэтому не прикрывайтесь ей. Никогда. И откажитесь от этой глупой, безумной мысли прикрываться вашей деноминацией. Или хорошей церковью, в которой вы находитесь. То, что ценит Господь и поднимает на высоту. Вера. Вот то, что производит конкретный эффект. И получает человек по вере своей. И еще одна важная деталь. Если в предыдущем случае Христос коснулся прокаженного, то есть там был физический контакт, он видел больного, то в этом случае больного он не видел, но он исцелел. Я думаю, что вы реально понимаете, какой из этого хороший урок можно взять для себя. Какой? Для Христа расстояние никакой роли не играет. Это дает нам право, находясь на земле сегодня, обращаться к Богу, который очень далеко от нас. Веря, что для него расстояние просто ничто, он вне расстояния живет. Ожидать от него ответа. Не так ли, друзья? Для Христа никакой роли не играет расстояние. Это для нас действительно особая привилегия, особая радость. И еще вот тоже попутная мысль в 11 стихе, тоже то, о чем мы говорили, это тоже было очень тяжело, тяжело воспринимать для евреев. В Царстве Небесном возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом люди, пришедшие от Востока и Запада. Это еще одно, можно сказать, оскорбление евреев. Ведь царство для кого? Только для нас, для нашей деноминации. И тут он заявляет, что, смотрите, называет кого? Не просто сказал в Царстве Небесном. Может быть, это как-то, хотя больно, но легче было стерпеть. Слушайте, называет те, в кого они свято верили. Прародители, патриархи. Авраам, Исаак, Яков. И вдруг с нашими прародителями, на кого мы уповали, чье имя мы носили, вдруг с ними окажутся те, кто не наши. Многие, и не зря Христос позже говорил, мытари и блудницы, они вперед вас идут в Царство Небесное. Это серьезный был удар по сознанию фарисеев, людей, которые свое понимание имели. Итак, вот тем, что делал Христос, какой смысл заложен в его словах, когда он это делал, мы даже из этих двух историй явно видим, что Христос далеко не гладил по головке тех, кто были уверены, что они самые правильные. Его цель была одна – не унизить, не оскорбить евреев, а показать им, куда же вы ушли. И римлянам простительно, что недалеко ушли, они Бога не знали живого. Вам не простительно, вы знали живого Бога, и не одно столетие закон Моисея был у вас. Это очень важная истина, которую здесь мы видим. «И сказал Иисус, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час». Когда Господь сказал, будь здоров, воскресни, оживи, исцелись, сразу, мгновенно действие проявляется. Друзья, вот такие небольшие размышления по второму чуду, которое произошло после окончания Нагорной проповеди. Мы подходим к концу, друзья, нашего размышления. Пожалуйста, может быть, по вот этой истории размышления есть вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, микрофон, Павел, пожалуйста.
У меня вопрос такой интересный очень. Написано в Евангелии, я хорошо скажу, так, что смотрю. Спасибо. Я создан целью, и врата
с вашего позволения, если не возражаете, этот вопрос записываем. коротко на него не ответишь, он будет в числе тех вопросов, о которых мы отдельно будем говорить. Можем будет, да? Это очень серьезный вопрос, вопрос эсхатологии, с вашего позволения. Вот. Но очень коротко, я не вижу оснований в Библии считать, что они войдут в число невесты. А подробно мы об этом поговорим. Хорошо, друзья? Значит, так, Израиль, патриархи Авраам, Исаак и Яков войдут ли в число невесты Христа? Мы об этом, я думаю, что поговорим. Просто вопрос требует пространного объяснения. Может быть, есть еще вопросы, пожалуйста, друзья? Да, пожалуйста, Дима. Друзья, момент очень интересный, действительно, вот для того, чтобы представить полную картину того, что происходит, все-таки полезно согласовывать Евангелие. Вопрос в том, наверное, вы слышали, что Лука это же самое событие описывает, как следует, там важную деталь добавляет, что сотник пришел по указанию, по совету старейшин. А Матфей об этом не говорит, как эти вопросы согласовать. Друзья, что, я думаю, здесь видно? Думаю, вы прекрасно понимаете. Сотник остается сотником. Свой статус на оккупированной территории он понимает. И решение он принимает. То есть тот момент, который описывает Матфей, он показывает встречу Христа с сотником. Лука рассматривает, поскольку он это делал по тщательным исследованиям, выяснил то, что у сотника был разговор со старейшинами, и они ему рекомендовали: иди ко Христу. Здесь мы видим, что сотник представляет свою нужду, и он ничего не говорит о том, что меня твои священники послали или старцы. Он это решение принимает добровольно. Вспомните ветхозаветную историю, очень коротко, Гиезия, вернее, Неймана, помните? Иди, поклонись, иди, вернее, окунись. Я? Окунуться в этой реке? Это болото по сравнению с нашими речками. Помните, как он возмущался? Ну, говорит, если бы что-то великое он требовал, ты бы возмущался. Уже малое требует. Вопрос послушания. То есть, в любом случае, дана была рекомендация Неймана, окунись и будешь здоров. Но если бы он этого не сделал, да, он не был бы здоров, мы это понимаем. То есть, в любом случае, решение окончательное принимает сотник. Вот так коротко я вижу это согласование. То есть, сотник свою нужду представляет сам Христу. А то, что до этого была предыстория, что он соприкасался, видимо, рассказывал свои волнения, переживания, надо прямо сказать, что ни старцы, ни начальник синагоги, еврей, да, он не мог помочь ему, не так ли? Если бы они помогли ему, он бы не оказался перед Христом. Вот это еще раз показывает превосходство Христа над остальными людьми. Вот такое коротко я могу видеть это согласование. Это вопрос действительно серьезный, вопрос согласования этих вот, особенно трех Евангелий. Хорошо, друзья. Спасибо. Я думаю, что сейчас, наверное, с вашего позволения мы, наверное, завершим наши размышления. Пожалуйста, если у вас есть еще вопросы, я хочу просто напомнить. Вот вопрос один прозвучал. И если будет еще, то мы накопим эти вопросы и когда-то оставим, отложим, вернее, не оставим, а отложим изучение Библии, а будем рассуждать о вопросах, которые не связаны конкретно с Евангелием Матфея. Хорошо, друзья? Оля, это вопрос коротко, пожалуйста. Хорошо, да, Коля, да, спасибо. Очень коротко слышали, наверное, информацию, которую брат Коля предложил, дополнение к тому, в чем была сила Христа в его словах, в том, что он нелицеприятно говорил, он не считался там, не то, что он оскорблял людей, но Слово Божье он передавал независимо от того, кто перед ним стоит. Это, между прочим, очень хороший урок для нас сегодня. Очень часто люди способны говорить, исходя из того, кто перед ним стоит. Вот в этом сила-то и проявляется. Помните, что это практически такой же силой обладал еще один. Кто? Иоанн Креститель. Точно так же открыто говорил. Открыто, хоть ты правитель, ты нарушаешь, ты грешишь. Ты не должен иметь жену брата твоего, помните? И не боялся. Насколько мы сегодня способны вот правильно вести себя. Это хорошая рекомендация. Хорошо, друзья, я приглашаю вас сейчас перед Господом, чье слово мы с вами изучали сегодня. И думаю, что некоторые полезные мысли мы сегодня для себя взяли. Вот перед этим Богом, который глубину вот истины своей в простых историях заложил, мы перед Ним преклонимся. И думаю, это будет правильно вот поблагодарить Бога за какой-то конкретный урок, который я сегодня получил в этом размышлении. Пусть и далее у нас будет желание приходить на поклонение Богу, и что самое важное, понимать, что изучение Священного Писания помогает нам глубже и правильно понимать Господа, Его волю, а следовательно, правильно понял, правильно выполнил. Благословен с этим Господь. Аминь. Будем молиться.